Итак, еще раз доброе утро. И сегодня мы переходим к новой заповеди, которая называется «Млехата Курбан» – «Соление жертвы». Интересно, Тора повелела все жертвы, которые мы приносим, в храме солить. Казалось бы, что нам сегодня до этого нет жертвы, ничего не знаем об этом. Но, тем не менее, эта заповедь тоже нас может кое-чему и научить, даже когда мы ее не выполняем. Кроме того, мы помним, что когда мы изучаем все, что связано с жертвоприношениями, мы как-то немножечко хотя бы прикасаемся к этому, и наше изучение Торы тоже производит соответствующий эффект в духовных мирах, немножечко напоминающий тот, как если бы мы действительно занимались этими жертвоприношениями. Поэтому это важно, что мы это учим. Но давайте посмотрим, что нам может сообщить эта заповедь. Итак, Тора требует добавлять соль к мясу и к муке, которые приносятся в разных видах на жертвеннике. Так написано, алкоголь курбанеха, это кривмелок. На все твои жертвы, значит, нужно добавлять соль. И уже было упомянуто выше, когда мы говорили про заповедь возвести храм, уже там разбиралось подробно, зачем в принципе все это нужно, жертвоприношение, храм. Особенно сегодня это трудно понять, эти все идеи. Но там уже более подробно разбиралось. И в частности, конечно, самое главное – это воздействие на душу человека, который приносит жертвы. Значит, нужно было оказать какое-то воздействие на душу человека, который приносит жертву. Как мы говорили с вами тоже, что слово «курбан» само по себе, которое переводит на русский словом «жертва», перевод неудачный, потому что на самом деле курбан – это средство приближения к Богу. От слова лекарев, это тот же корень. И, значит, здесь он говорит, что нужно пробудить человека, того, который занят этим, чтобы он мог действительно отдавать какие-то хорошие вещи и, так сказать, приятные ему, чтобы он был способен их отдать Всевышнему. Ну, там мы говорили подробно про эти идеи. Но главное, конечно, понимать, что весь мир принадлежит Всевышнему, а мы только пользуемся тем, что он нам дал. И тогда нет никакой проблемы. То есть, понимаете, когда человек, например, у себя дома сидит, и ему принесли что-то, даже когда ему принесли что-то домой, и это теперь уже стало его, угостили, там принесли ему какую-то еду, и теперь хотят угоститься этой едой даже те, кто принесли. Конечно, нормальный человек сразу тут поделится. Но, тем не менее, он уже чувствует, как бы, что он дает свое, особенно если за другие люди. А вот когда человек, например, ну, не знаю, скажем, в школьной лаборатории, да, производятся какие-то опыты, и тебе выдали для этих опытов, я не знаю, там, пробирку такого-то и миску такого-то и так далее, разные вещества тебе выдают, а потом тебе учитель говорит, ну-ка, передай мне вот этого, и отсыпь мне там, сколько-то я там тоже что-то делаю. У тебя нет вообще никакого, да, ну, даже малейшего шевеления в душе, что ты что-то там отдаешь, тебе дали, и ты сейчас отдаешь туда, передаешь сюда. Это все равно не твое. Ты знаешь, что тебе здесь дадут столько, сколько нужно для работы. Остальное нужно еще кому-то. Все, вообще никаких с этим вопросов нет. А когда у человека есть что-то вот в его, так сказать, собственности, у него возникает ощущение, что это как-то принадлежит ему, и теперь, когда ему говорят «отдай», то это как-то немножко он чувствует, что он отрывает от себя. Вот этот сегодня и называется словом «лакрив» – «отдавать», «жертвовать». Может быть, наши мудрецы тоже так это использовали уже от слова «жертва». Но вот это человек должен научиться делать, научиться понимать, что на самом деле ситуация такая же, как я сказал, в лаборатории. Весь мир – это наша лабораторная работа, которую мы должны сделать под управлением Всевышнего. Он нам дает материалы, мы должны выполнить то, что от нас требуется, и все. Сколько нужно материалов, он нам даст. И лишние материалы, которые там в пачке были, а нам нужно только полпачки, так он говорит, передай полпачки еще там соседнему лаборанту. Вот и все. И этот подход, конечно, легко говорить, но труднее сделать. И для этого существуют заповеди, которые как бы укореняют в нашей душе этот подход. Теперь он здесь говорит, что соль приходит еще для усиления этого эффекта, потому что человек должен уметь отдавать именно то, что ему приятно и ценно. Понятно, что если у меня где-то я иду по улице, у меня под ногами валяется какая-нибудь коряга, и кто-то попросит меня, чтобы я ему уступил ее, конечно, я уступлю, и даже денег с него не попрошу за это. А другое дело, когда есть что-то, что мне ценно, что мне дорого, что имеет какую-то стоимость, и вдруг мне просто это отдать. Это уже я буду чувствовать, что я отрываю от себя. Так вот, для этого-то мне и говорят, соли жертвы, потому что таким образом жертва становится приятной человеку. А все ведь это устроено в соответствии с тем, как люди воспринимают. А для людей, как мы знаем, и мясные, и мучные продукты до сегодняшнего дня считаются не такими вкусными, если их не солить. Конечно, есть целое движение людей, которые настаивают на здоровом образе жизни, отказываются от соли и даже утверждают, что они учатся находить вкус натуральный в еде, без соли, без всякой. Возможно. Но тем не менее мы знаем, что кулинария во всем мире построена на том, чтобы все-таки как-то вещи солить. И поэтому нам говорят, Тора нам велит, посоли жертвы. Потому что тогда они будут приведены вот в то состояние, в котором они тебе были бы наиболее приятны, если бы тебе позволили от них есть. И тогда вот это чувство, о котором мы говорили, пробудится у нас в душе лучше всего. Чувство понимания, чувство того, что я не отдаю что-то свое, а я просто отдаю Всевышнему то, что Он мне дал, и что я способен преодолеть вот этот собственнический инстинкт в себе. Кроме этого, есть еще одна интересная вещь. В соли, он говорит, такой намек символический. Ведь соль, она служит как консервант. Мы это сегодня тоже знаем. Один из хороших консерваторов, помимо сахара, это соль. То есть вещи, которые засолены хорошо. Кто в свое время читал рассказы Джека Лондона или что-нибудь такое, это я помню, там вообще чуть ли не единственное питание людей, которые уходят куда-то далеко, в снежные там походы, куда-то находятся далеко от места, где можно добывать свежую пищу, они брали с собой соленое мясо, соленое прекрасно сохраняется. Значит, соль – это символ того, что способно сохранять надолго. И таким образом, как бы это намекает нам на то, что мы свою душу должны, помимо вот того, что стараться ее возвысить и укрепить, как бы хорошие в ней стремление с помощью жертвы, мы должны еще и оберегать ее от гниения. К сожалению, мы знаем, в мире много всяких вещей, и люди дурные бывают, и слова какие-то где-то написаны нехорошие, и идеи какие-то появляются, и само дурное начало, которое сидит и не дремлет у нас в груди. Все эти факторы, они пытаются время от времени нас испытывать на прочность, насколько мы прочно стоим на ногах порядочности, на ногах привязанности к Всевышнему и к добрым вещам. А нас постоянно пытаются подтолкнуть в сторону дурного. Вот что ты отдаешь, придумывая всякие слова, да, например, человек, который делится всем с другими, его называют фраер. И представьте, вместо доброго и щедрого человека получается какой-то смешной, какой-то глупый человек, что ли. А ведь то же самое действие. Просто нам дают, пытаются нас поверить в эту отрицательную оценку этого, и чтобы вот это гниение к нам не проникало, вот как бы мы добавляем соль в курбан, и, соответственно, уже символический такой эффект это должно оказать. Не то чтобы это принесение курбана замещает всю нашу духовную работу, которую мы должны делать. Конечно, нет. Если человек это в других местах, сам Всевышний через пророков говорил, если вы делаете злодейство, потом приходите в храм, приносите мне жертву, что вы думаете, вы так легко просто откупились, что ли, от меня? Это так не работает. Конечно, за своей душой надо следить. Но сама эта символика, она, видимо, призвана пробудить в нашей душе мысль и об этом, что надо остерегаться, что надо не воспринимать слова всех дурных людей, которых мы слышим прямо так, что нужно, ну, как это, фильтровать, то, что называется, то, что мы слушаем, какие-то идеи вредные, что нужно следить за собой самим, что если появляется какое-то дурное чувство, останавливаться, задуматься об этом, а хорошее ли у меня чувство вот сейчас, когда я хочу сделать или сказать ему то и это, хорошее ли стремление мною движет. Этот человек должен останавливаться и спрашивать сам себя. И, конечно, есть люди, которым это легче делать. Есть люди, которые большие праведники, которые приучили себя это делать каждую секунду фактически. А есть люди, которым, ну, как бы не успевают вспомнить даже об этом. Пока подумает, он уже сделал, уже сказал. Потом, может быть, еще постфактум, тоже хорошо, кстати, тоже не все. Постфактум обдумают, а хорошо ли я это сделал, правильно ли это сказал. Тоже уже вещь. Но все-таки желательно приучиться это делать до того, как мы что-то делаем. И я понимаю, что эта символика призвана нам напомнить об этом тоже. Какие законодательные есть моменты с этой заповедью? Значит, во-первых, то, что наши мудрецы в трактате Менахот, посвященном приношениям в храме мучным в основном, ну, там разные другие темы, как всегда бывают, но это трактат, где можно искать вот эти вещи. Значит, там написано так, что все жертвы нужно солить, прежде чем они попадут, даже прежде чем поднимать их на жертвенник. И, в общем-то, нет исключений, кроме возлияния вина. Вино, конечно, не нужно солить. Кровь, которую брызжут снаружи на мизбех, на жертвенник тоже не нужно солить. И дрова. Интересно, что он упоминает дрова. То есть дрова – это тоже в каком-то смысле это приношение. Хотя дрова – это было техническое какое-то средство, да, просто для того, чтобы сжигать, воскурять жертвы, как мясные, так и воскурение, так и все остальное, мучные. Но, тем не менее, эти дрова кто-то собирал, кто-то приносил. Это тоже было определенное пожертвование в храм. И определенная даже есть важность в том, как вот поднимаются дрова на жертвенник. Их солить не нужно, тем не менее, он на всякий случай нам это говорит. А мало ли, может, мы подумали бы, что все, надо солить. Это на самом деле учится. Это учится по традиции. Да, стихами Тора это невозможно подтвердить. И поэтому, тем более, человек, который просто так читает, потом изучает заповедь, где написано, вот все нужно солить. Говорит, ну все, значит, все. Сказали все, откуда я понимаю, как. Да, но мне вот устная традиция говорит все, кроме этих трех вещей. Теперь что делать, если человек принес жертву, коэн принес жертву и забыл ее посолить? Ну, я говорю, забыл, проще брать всегда примеры. И наши мудрецы, когда рассматривают ситуации какие-то такие вот необычные, когда что-то сделано неправильно, мне кажется, обычно изначально мы предполагаем что-то с наименьшим, как бы так сказать, злодейством человека. И бывает, что кто-то специально делает что-то плохо. Но мы изначально, конечно, предполагаем, что человек сделал по ошибке. Так или иначе, если не посолена жертва была и была принесена уже. Все процедуры прошли, побрызгали кровь, мясо уже сверху, оно уже раскуряется на жертвеннике, уже ничего ты сейчас не сделаешь, скажем, уже все прошло. Что делать теперь? Вдруг вспомнили, ой, не было посолено. Засчитается эта жертва или нет? Хороший вопрос. Он говорит здесь сразу, что, кстати, он не так часто делает хинух. Он обычно нам ставит вопросы, говорит, ищите ответы в трактате таком-то. А здесь он сразу нам говорит, жертва засчитывается, жертва благоугодно принимается Всевышним. Но просто как бы вот не сделали заповедь, которую нужно было сделать, посолить. Но это касается мясных жертв. А вот минха, то, что называется мучная жертва, которая делалась просто там мука, немножко масла. Мы видели разные виды бывают, как ее пекли, жарили, как-то там вываривали в масле прямо. Разные были виды. Там нужна соль, и там соль, что называется, меакев. По-русски, как это сказать одним словом, даже не знаю. Ну, скажем так, соль необходима. Это необходимое условие. Если соли не было, значит, это приношение не будет засчитано, потому что про него еще и написано отдельно в Торе. Лоташбит мелах бритэлэй кехо мэл мин хосэ. Чтобы ты не забывал положить соль в приношение. И оттуда учат, что если соль не была положена, мучное приношение будет не засчитано. Ну, на самом деле, тоже видно милосердие Всевышнему. Он те вещи, которые нам очень трудно исправить, он делает законные иногда полегче. Скажем, мясную жертву действительно, вот представьте себе, человек принес быка на радостях, который стоит там и сегодня, даже стоит большие деньги. Принес его, зарезали, принесли жертву, все хорошо, а потом ему звонят из канцелярии храма и говорят, вы знаете, у нас произошла ошибка, как это сегодня часто бывает, да, простите, пожалуйста, да, никакого злого умысла, но произошла вот ошибочка, и поэтому ваша жертва не засчитана. Приходите, приносите новую. Ну, если ему нужно было действительно, скажем, в связи с каким-то грехом или еще что-то, принести именно такую жертву, то ему придется приносить новую. И это большой-большой ущерб. Так это тяжело исправить. И здесь у нас такая вот радость, что в смысле, если забыли соль, то это будет все равно засчитано. А мучное приношение, я думаю, исправить легко. Найдется еще щепотка муки, и сделать можно, принести это еще раз, уже добавив соль, как положено. Остальные подробности, он говорит, разъясняются в разных местах, это в Сефаро, аллахическом таком мидраше, и в разных участках трактата Менахот. Указывает даже страницы. Эта заповедь действует во времена храма, и касается она, конечно, мужчин, коэнов, которые занимаются жертвоприношениями, как мы это уже знаем. Теперь тот, который нарушил эту заповедь и принес приношение мучное или мясное, не посолившее, что он сделал, как мы с вами придумали формулировку, он упустил возможность выполнить повелительную заповедь солить жертвы. Все, заповедь эта не выполнена. Кроме того, он нарушает запрет, если это было мучное приношение, как мы сказали, он нарушает запрет лоташбит. Вот как бы не приноси без соли. Ну, вот эту заповедь мы с вами разобрали. А следующая, знаете, мне кажется, она побольше еще размером. И поэтому, может быть, жалко ее начинать. Давайте к ней перейдем в следующий раз. Может быть, у вас какие-то вопросы есть по этой теме или не по этой. Ну, еще немножко времени остается, и могли бы что-то, если у кого-то что-то есть, спросить. А если нет, то тогда мы на этом с вами прощаемся. Сегодня гуд шабес.